Сила в квадрате. Увеличение в размерах — дело непростое. Гравитация, удивительная и во многом до сих пор таинственная физическая сила, зависит от массы притягиваемых объектов, то есть от количества вещества. Ее невозможно обмануть. Объект, к которому притягиваются наши тела, планета Земля, как бы знает на расстоянии, сколько именно протонов, нейтронов и электронов в этих телах содержится, и тянет каждый из них с четко установленной силой в четко установленном направлении, которое мы называем вниз. Животное, в котором в два раза больше вещества, будет притягиваться к Земле ровно в два раза сильнее. Далеко не все в организме подчиняется такой простой арифметике. Масса пропорциональна объему, а объем — это произведение трех измерений — длины, ширины и высоты. Чтобы получить животное в два раза тяжелее, в каждом из этих измерений его нужно вытянуть примерно на четверть. Если растяжение в трех направлениях перемножить, то как раз и получится двойной объем, а значит, двойной вес. Мышцы и кости, соответственно, точно так же вытянутся на четверть в каждом направлении, а их вес вырастет вдвое. Но сила мышцы и прочность кости определяются не весом, а поперечным сечением, то есть произведением ширины и высоты, которая при увеличении каждой из сторон на четверть вырастет всего лишь наполовину с небольшим. Что получается? Увеличивая животное вдвое по массе, мы усиливаем его всего в полтора раза. То есть наше животное при прочих равных теряет четверть силы из расчета на массу. Чем ты крупнее, тем тяжелее тебе противостоять гравитации. В более широком смысле эта зависимость называется законом квадрата куба. Смысл его в том, что масса зависит от куба длины, но многие другие свойства объектов зависят от квадрата длины, то есть площади, и изменяются масса и площадь непропорционально. От площади зависят, например, потери поверхностью тела влаги и тепла, потребление легкими кислорода, прочность костей и многие другие факторы, которые приходится учитывать в эволюционном дизайне животного. Чем животное крупнее, тем меньше у него поверхности из расчета на массу. А это означает, что ему проще сохранять энергию и воду, но тяжелее поддерживать и перемещать собственный вес. Если микроскопические животные могут обходиться мягкими тканями, то на каком-то этапе увеличения условием устойчивости и мобильности становится скелет. В мире есть два типа скелетов — внутренний и внешний. Наш скелет внутренний, кости внутри, мышцы снаружи. У насекомых, наоборот, мышцы прикреплены изнутри к наружному панцирю из хитина, экзоскелету. Кстати, особая категория внутренних скелетов, к которым мышцы не крепятся, — гидравлические скелеты, заменяющие червям и осьминогам твердые ткани наподобие того, как надувной матрас заменяет кровать. У экзоскелета есть очевидный плюс — он одновременно работает броней. Наши мягкие ткани никак не защищены от атаки, тогда как пробить панцирь насекомого соразмерному животному очень трудно. Это колоссальное преимущество — в плане защитных свойств, сопоставимое разве что с клеточной стенкой растений или грибов. Но это преимущество имеет оборотную сторону. Наружный скелет мешает расти. Насекомое должно его сбрасывать каждый раз, когда хочет увеличиться в размерах. Необходимость линьки или икдизиса — фундаментальная уязвимость не только насекомых, но и всех членистоногих, включающих насекомых, ракообразных, паукообразных и многоножек. И даже еще более широкой группы, объединяющей их всех с круглыми червями-нематодами. Эта последняя группа называется икдисозоа, как раз по научному названию линьки, то есть сбрасывание панциря кутикулы, сопровождающегося скачкообразным ростом. Икдисозои представляют собой целое мини-царство, можно сказать, княжество животных, которые составляют львиную долю фауны суши. Икдизис — это принципиальная вещь, которую мы, позвоночные, не делаем. Как животные на фоне растений и грибов когда-то остались верны мягким традициям эукариот, так и мы на фоне гегемонии икдизозой нашли в себе мужество быть мягкотелыми. У экзоскелета есть еще один недостаток. Если его увеличивать, оставляя массу постоянной, то он очень быстро становится бесполезно тонким. Поэтому для поддержания массы, скажем, как у лошади, насекомому потребовался бы скелет совершенно неподъемного веса. Не слишком понятно, как бы насекомое дорастало до такого веса, ведь при каждой линьке насекомая лошадь превращалась бы в груду мяса. Позвоночные с их внутренним скелетом гораздо более уязвимы с наружной стороны, но зато ничто не мешает им непрерывно расти и накапливать вес, не теряя поддержки скелета. В этом и есть наше историческое кредо. Если от насекомых нельзя защититься, надо бросить попытки и поставить все на рост. И все-таки успех позвоночных не всегда был таким очевидным, каким он кажется сейчас. Пусть насекомые физически не способны соперничать с сегодняшними бегемотами и тиграми, но в середине палеозоя насекомые были более крупными и умели летать, а позвоночные — более мелкими и еле вылезали из воды, поэтому теоретически все могло сложиться иначе. Помогло нам еще одно преимущество, которое стало решающим к концу палеозоя — дыхание. Воздух в мешке. Жабры — орган дыхания преимущественно подводный, легкие — наземный. Но, как ни странно, не обязательно. Формально говоря, жабры от легких отличаются тем, что легкие — это мешок для кислорода внутри тела, опутанный кровеносными сосудами. А жабры — тот же мешок, только вывернутый наизнанку, так что сосуды у него внутри, а сам мешок торчит во внешнюю среду. Легкие хуже подходят для водной среды, потому что в воде по сравнению с атмосферой мало кислорода. При 15 градусах по Цельсию в литре воды его в 28 раз меньше, чем в литре воздуха. Если бы рыбы дышали легкими, то им бы приходилось качать туда-сюда огромные объемы воды и тратить все свои силы на пыхтение. В таких условиях жабры эффективнее. Рыба плывет вперед, а вода непрерывно их омывает. Это напоминает непрерывное питание червей, впервые открывших прелести двусторонней кишки. В итоге через жабры за единицу времени успевает протечь больше воды, чем через легкие. На суше же рыбы задыхаются точно так же, как люди под водой. Если вдуматься, то причины этого совсем не очевидны. Кислорода же должно быть больше. Проблема в том, что жабры представляют собой гребни из тончайших складок, между которыми обычно протекает насыщенная кислородом вода. Эти складки мягкие и нежные, что помогает лучше впитывать кислород. Но на суше, без поддержки воды, они склеиваются, как мокрые волосы. Площадь поверхности падает почти до нуля, и рыба задыхается. Можно ли теоретически решить эту проблему? Оказывается, можно. Ее решил, например, пальмовый вор, также известный как кокосовый краб, родственник рака-отшельника, живущий на суше и дышащий жабрами. Эти жабры у него элементарно более твердые, что позволяет их поверхностям не склеиваться. Результат — ни много ни мало самое большое наземное беспозвоночное. Бронированное чудище размером с собаку, ужасающее своими размерами, но вообще-то к агрессии совершенно не склонное. Фотографию пальмового вора рекомендую загуглить, но предупреждаю, зрелище не для слабонервных. Кстати, у пальмовых воров — наземные жабры, а у морских огурцов — подводные легкие. Впрочем, огурцы впитывают кислород всей поверхностью тела, так что их легкие просто увеличивают площадь впитывающей поверхности. Так что, в принципе, наземные жабры возможны. Но наземные животные, чьи предки, рыбы, конечно, дышали жабрами, на каком-то этапе столкнулись с фундаментальной проблемой жизни на суше — высыханием. В органе дыхания по определению должен осуществляться газообмен, поэтому из него обязательно будет выпариваться и вода. Следовательно, задача животного — получить максимум кислорода при минимальных потерях влаги. Легкие позволяют временно изолировать объем воздуха от окружающей среды и собрать из него кислород, не теряя воду. Вода теряется только при выдохе, тогда как если бы легкие были вывернуты наизнанку, вода бы терялась постоянно. Этот баланс газообмена и высыхания очень похож на дилемму, которая стоит перед наземным растением. Тому нужно впитать из воздуха максимум углекислого газа и потерять минимум воды. Растение решает проблему, закрывая устьице, что изолирует воздух внутри листа и позволяет собрать из него углекислый газ, не теряя воду. В каком-то смысле растениям тяжелее, чем нам, потому что углекислого газа в атмосфере куда меньше, чем кислорода, так что растению приходится делать больше вдохов и терять больше воды. Строго говоря, вдохом и выдохом газообмен у растения не назвать, потому что эти слова подразумевают движение воздуха. А растение, в силу своей неподвижности, воздух не качает. Оно просто раскрывает клапаны, которые позволяют воздуху проникнуть внутрь. Интересно, что насекомые, первые животные-завоеватели суши, своим уникальным способом дыхания больше всего напоминают именно такой пассивный газообмен растений. Насекомые тоже не качают воздух вдохами и выдохами. Вместо этого их тело пронизано системой полых трубок или трахей, которые, как листья растений, открываются во внешнюю среду клапанами. Эти трахеи, как воздушные капилляры, напрямую доставляют воздух прямо к органам, густо ветвясь, например, около мышц. Сосуды на крыльях насекомых — это тоже трахеи. И легкие, и жабры работают в сотрудничестве с кровеносной системой. Фактически это интерфейсы кровь-среда. У человека именно кровеносная система организует доставку кислорода к тканям. Трахеи насекомых же отличаются тем, что отделяют дыхание от крови. У насекомых сосуды распределяют только питательные вещества, а кислород доставляется к тканям по выделенной линии трахей. С одной стороны, это отличная идея, потому что в газах молекулы двигаются гораздо быстрее, чем в воде, так что при определенных габаритах животного полые трубки снабжают его внутренности кислородом быстрее и эффективнее. Но работает это только при маленьких размерах. Если насекомое сильно увеличить, то кислород не будет успевать поступать в глубину его тканей в достаточном количестве для поддержания их жизнедеятельности. В этом-то и состоял ответ на хитрый вопрос на экзамене по ЗБП. Гигантские стрекозы карбона могли существовать потому, что в атмосфере было больше кислорода, а значит, верхний предел размеров насекомых был выше. После карбонового периода уровень кислорода стал убывать, и насекомые уже никогда не вернулись к прежнему гигантизму. В случае с позвоночными кислород двигается по жидкости, которая активно качается сердцем. Низкая скорость движения кислорода по жидкости компенсируется, во-первых, скоростью движения самой жидкости, то есть высоким кровяным давлением, а во-вторых, красными кровяными тельцами или эритроцитами. Это клетки-пустышки, забитые до отказа гемоглобином. Как помнит слушатель, это красный белок, который связывает кислород. Благодаря гемоглобину в крови в десятки раз больше кислорода, чем в принципе растворимо в воде. Самое главное в нашей системе дыхания — то, что она в лучших традициях царства животных основана на активном движении. С одной стороны, это активная вентиляция легких вдохами и выдохами, а с другой стороны, активный отвод кислорода от легких кровеносной системой. Все это безумно затратно, однако позволяет обеспечивать кислородом органы на большом расстоянии от легких, а значит, позволяет нам быть крупнее. Ради размеров позвоночные готовы на все. На горизонте видна мезозойская эра, эпоха гигантов. Дыхание палеозоя. Можно сказать, что в насекомых чувствуется палеозойская логика. Насекомые формировались во времена, когда суша становилась зеленой, а атмосфера насыщалась огромными количествами кислорода. Их главной экзистенциальной проблемой была вода. Поэтому вместо принципиально возможной системы вдохов-выдохов они выбрали дыхание с минимумом потерь влаги. В те первые беззаботные миллионы лет на суше насекомым незачем было быть крупными, потому что вокруг не было никого крупнее. Их наружный скелет в таких условиях прекрасно защищал от нападений, а трахеи, как воздушное волокно, пропитывали тело кислородом. Что вообще значит быть крупными? Все зависит от точки зрения. Насекомые были гораздо крупнее, например, круглых червей. Это преимущественно микроскопические родственники наших глистов, которые, по одной из версий, изначально попали на сушу в качестве паразитов насекомых. Вопрос размеров для животных стоит точно так же, как вопрос стеблей для растений. Большой стебель нужен тогда, когда вокруг есть другие большие стебли. До появления позвоночных насекомые не могли представить, какие размеры в принципе допустимы, если у тебя есть позвоночник. Они оказались неподготовленными к конкуренции с этой новой возможностью. Насекомые застряли в палеозое. Так, по крайней мере, я всегда воспринимал традиционную версию событий из учебника. В траве сидел кузнечик, потом пришла лягушка. Представьте себе, и съела кузнеца. Палеозойская эра подходит к концу. Костяная спина приходит на смену хитиновому панцирю. Но победили ли мы насекомых? С одной стороны, мы пришли в их дом и грозно встали на вершине экологической пирамиды. Это такое графическое изображение пищевой цепи. В основе пирамиды — растения, над ними травоядные, над ними — хищниками, а сверху в учебниках раньше обязательно рисовали человека с гарпуном. Так или иначе, насекомым до позвоночных не дотянуться. Вроде бы победа. С другой стороны, насекомым в целом до позвоночных нет никакого дела. Зачем им до нас дотягиваться? Даже несмотря на грандиозное увеличение биомассы наземных позвоночных за счет человека и скота, мы остаемся меньшинством в мире жуков, мух и гусениц. Их гораздо больше по всем статьям. Они превосходно живут и крайне успешны. Позвоночные, конечно, ими питаются, но в большинстве случаев для них это далеко не главная забота. Кто вообще сказал, что оказаться на вершине экологической пирамиды — это победа? Хищникам вообще-то быть тяжелее, чем травоядным. Чем дальше от первичного источника пищи, фотосинтеза, тем больше энергии из этой пищи теряется. Вот было, допустим, 100 тонн травы. Этой травы достаточно для поддержания жизнедеятельности, скажем, 10 тонн зебр. Они, в свою очередь, прокормят всего тонну львов. Потому это и пирамида, а не столб. То есть при превращении травы в льва теряется значительная часть энергетической ценности фотосинтеза. Поэтому в целом в природе чем выше ступень пирамиды, тем больше конкуренция. Чтобы выжить, льву нужно быть самым быстрым львом, а зебре нужно просто не быть самой медленной зеброй. Пирамида — всего лишь символ, который можно с таким же успехом перевернуть, и тогда мы будем не на вершине экологической пирамиды, а на дне экологической ямы. Это даже лучше отражает суть вопроса. Чем глубже, тем дальше от Солнца. Можно сказать, что мы стали большими и таким образом победили насекомых. А можно сказать, что из-за непобедимости насекомых в их весовой категории нам пришлось отрастить дорогостоящие гигантские тела. В маршрутах следования органического вещества по экосистеме нет победителей или побежденных. Есть просто возможности, реализованные одними или другими существами. В этом, пожалуй, главный урок всей авантюры жизни на суше. На первый взгляд, нет ничего более противоестественного, чем жизнь вне воды. Но в жизни нет правил, есть только возможности и их реализация. Жизнь просачивается всюду, куда она принципиально может просочиться. Если существует нереализованный способ быть, то рано или поздно жизнь его найдет. Никто наперед не знает, через какую трещину она просочится и как потечет дальше. Но однажды, найдя лазейку, жизнь уже не поворачивает назад. Поэтому мы все платим за повороты судьбы своих предков. И морская черепаха, закапывающая яйца в песок, и несчастный ананас, фотосинтезирующий под палящим солнцем, и стрекоза в клюве цапли, и мы, люди, со своим катастрофически дорогостоящим организмом. Человек — это звучит гордо. Но за эту гордость, колоссальную в размерах, молниеносную в движениях, раскаленную до биохимических пределов разумную машину собственного тела, мы дорого платим. Сколько времени, сил и ресурсов уходит на выращивание всего одного полноценного нового человека? За то же время тысяча поколений насекомых успевает родиться, прожить жизнь, оставить потомство и умереть.